Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. У микрофона Евгений Мацкевич.
Всем привет!
И Андрей Кулаков. Это я. Как всегда, в общем-то, мы таким составом, но я думаю, нам никто не нужен больше.
Со слезами на глазах, сказал Андрей.
Ну, ладно. Но нам нужны только слушатели и отзывы, и комментарии, а их нет. И я вообще уже просто в замешательстве. Что мы делаем? Зачем? Кто? Мы... Кто-то слушает? Алло, там есть кто-то?
Мы с тобой слушаем. Мы просто с тобой разговариваем и отправляем это в космос.
У наших подкастов всегда есть два прослушивания. Это мое и твое. Что ж, обсудим сегодня. Я не знаю, как сказать. Короче, этот выпуск, у меня прогноз, никто не будет слушать, потому что он про мультики.
Да, почему-то нас обходят вниманием, да, стороной, когда мы про мультики разговариваем. Но когда нас это останавливало, мы любим мультфильмы, сейчас их обсудим как следует.
Так знаешь, почему стороной обходит? Нас слушают только здоровые, накачанные, бородатые мужики.
Ну я знаю этих мужиков, да. У которых дома алтарь с фотографиями Генри Кевилла. Знаю я этих мужиков накачанных.
Они такие: чё, мультики? Вы чё, дети? Да, мы 30-летние дети. И, ну, мультфильмы — это прекрасно. Я считаю, что смотреть нужно всем, хотя бы для ознакомления. Но, как показывает практика, интерес у людей, которые выросли на мультфильмах, к мультфильмам он не спадает. Например, вот твой паблик, да, этому пример, учитывая количество подписчиков, количество обсуждений под постами и вообще охват твоей аудитории. У тебя как там, кстати, по возрасту? Ты смотришь?
Нет, я не смотрел.
Статистику?
Не знаю.
Нет, просто не хочу заглядывать, да, туда. Вдруг там просто все 8-летние дети.
Сейчас посмотрим. Ну, вообще, по-моему, дети в основном. Особенно, судя по тому, что они мне пишут. Еще мне в личку пишут. Очень смешно, на самом деле.
Я говорю про паблик Анимадром, если кто не понял. Там всегда анонсы к самым свежим мультфильмам и всему, что связано вообще с анимацией. И Женя все это курирует в одиночку.
Так. Ну, пиковым приходится, да, ты прав, это дети до 18 лет. И потом следующая группа, самая многочисленная, от 18 до 21. Но при этом есть люди среднего возраста, в общем, так, немножечко их. В основном, в общем, мультфильмы смотрят дети, вот так сюрприз. Но это вообще ловушка, на самом деле, потому что почему-то в общественном сознании есть твердое убеждение, что мультфильмы — это детская какая-то форма искусства. Я абсолютно не согласен категорически.
Как думаю, и что... комиксы, да, про комиксы тоже. Верно. Причем связь очевидная, там нарисованы фигуры, а не...
Да, как и многие стереотипы, как большинство, этот неверный. Ну, что могу сказать про мультфильм? Кстати, знаешь, какую историю вспомнил с детства, чтобы ты понимал, в какой атмосфере я рос? Папа у меня смотрел какую-то передачу, типа «Пока все дома», и там Тимур Кизяков был в гостях у этого певца, господи, Владимир Пресняков, помнишь такого? Вот. И там его жена тогдашняя, она говорит: ой, да он, это, значит, великовозрастный дурачок, он, значит, мультфильмы смотрит. И папа так смеялся, вот, мужику там 30 с чем-то лет, мультфильмы смотрит все еще. Я такой: да, смешно, пап. И сейчас думаю, прошествие энного количества времени, кажется, я стал тем самым мужиком, который смотрит мультфильмы. Ни капли этого не стесняюсь.
Слушай, я хотел, сейчас я просто должен тебе сказать, пока вспомнил, может быть, я это уберу. У меня... Есть наблюдение одно, лет так 10 назад, 8, может, я с одним товарищем, ну, будучи еще студентом, обсуждал что-то мультипликационное или анимационное. Ну, в общем, там уже проскакивали такие фразы, типа: «Чё, я ребенок, что ли?» И в какой-то момент кто-то упомянул про порно, нарисованное порно.
Так, хорошая парадоксальная мысль.
Да, не буду скрывать, что нарисованное порно вызовет у любого человека, ну, психически здорового, абсолютно такую же реакцию, как и...
Как обычные мультфильмы? Типа, что, ребенок что ли, смотреть, как осьминог жарит школьницу? Я же ребенок.
Нет, я имею в виду, что с твоим организмом начнет происходить при просмотре мультипликационного порно, то же самое, что и обычного. Ну, грязные мыслишки и все остальное. Так, это подействует. Этот товарищ...
Я думал, глазки будут как в аниме. Ага.
Я помню, как он заявил: там что я должен смотреть, как треугольнички с квадратиками трахаются? То есть я в тот момент понял, что для человека это нарисованная, слабо. Изображенная с помощью контуров и заливки фигуры человека вообще, я не про порно мультики, а про все, про они для него просто ничего не олицетворяют.
Мой друг Малевич, я просто один вопрос, типа треугольнички с квадратиками, вот это. Он потом он изобрел супрематизм.
Ну ты понял меня, да? То есть что вот картинка плоская, все. Ну, то есть, я не знаю, у меня, я вижу живые фигуры, я вижу живых людей почему-то.
Анимация во многом дает фору обычному кино, потому что на создание подобных вещей требуются колоссальные бюджеты, как правило, на компьютерную графику. Но все равно в анимации можно сделать то, чего вы не сможете вообще, что вы не сможете воссоздать при помощи кинематографа. Это же абсолютно, абсолютно безграничное. Вообще безграничные возможности. Ну, ничем не ограничены, правильно? Фантазия. Многие авторы демонстрировали на собственном примере, что фантазия безгранична. Я такие мультфильмы сейчас вспоминаю, у меня в голове проносится. Такое нигде не увидишь, ни в одном фильме. Поэтому даже не знаю, как это глупо говорить. Это супер, ультраискусство, короче говоря. А что это мы тут мультфильмы хвалим вообще? Что, думаешь, мне кажется, те, кто хотел послушать, они с нами до конца. А кто не хотел, он сразу скипнул, потому что это же мультики, я что, ребенок, что ли? Ну что ж, давай для тех, кто юн, хотя это не так, юн душой и просто ценит хорошее искусство, мы сегодня поговорим про три замечательных мультфильма, которые вышли в этом году. Так?
А я хочу поправить. У меня, ну, точнее, небольшое предсказание. Я уверен, мы сейчас не про три поговорим.
Ну, посмотрим.
Зная тебя и меня, и во сколько рекомендаций это может вылиться. Ну, в общем-то, да, есть несколько анонсов о мультфильмах, мультсериалах, которые уже идут, которые уже прошли или будут в этом году. Рекомендации к просмотру от нас. Но прежде всего я попрошу тех, кто слушает, подпишитесь на наш Инстаграм. У нас есть теперь Инстаграм, все ссылки вы найдете в описании. Хочется там тоже получать какую-то обратную связь. И слушайте нас на всех платформах для подкастинга. Мы есть в Яндекс.Музыке, мы есть в Google подкастах. Очень просто. Сейчас уже с подкастами все просто. Пишешь в поисковике в любом названии и включаешь слушать прямо не выходя с этой странички. То есть тебе не нужно дополнительное обеспечение программное какое-то. Поэтому помогайте нам, лучшая помощь будет распространение. Поэтому, если понравилось, отправьте какому-нибудь своему другу. Вот и все. Этот блок с мольбами и просьбами закончен. Давай с чего мы начнем?
Давай хронологически, я думаю, со второго сезона «Бесконечного поезда».
Да, у нас был выпуск отдельно посвященный первому сезону «Бесконечного поезда». Рекомендуем послушать.
Да. Тогда мы были наивны. Мы думали, что Оуэн Деннис сдерживает слово, и это будет односезонный, так сказать, проект. Но все-таки деньги – вещь не лишняя в хозяйстве, решил Оуэн Деннис, и поэтому превратил свой сериал в антологию. Соответственно, второй сезон, или второй том, как он называет его, рассказывает про других персонажей, и это отдельная история. И, в общем, видимо, нас много еще таких сезонов ждет. Ты уже посмотрел, да, как и я? Мы уже посмотрели, сейчас вам будем рекомендовать, ребятки.
Да, дело в том, что если кому-то понравилась идея «Бесконечного поезда», да как она может не понравиться, идеальный сериал с идеально простой идеей, да, то вы будете смотреть продолжение точно. К тому же ненавязчивые 10-минутные серии, которых всего тоже 10, да, в этом
сезоне? Да, вообще.
Это если вы пропустили по мере выхода эти серии, то можете посмотреть за один раз, как целый полнометражный фильм. Благо, сюжет сквозной довольно-таки с низким количеством филлеров, как и в первом сезоне. Но я что могу сказать? Мне показалось или нет? Ты в этом, как художник и как человек, связанный с анимацией, больше понимаешь. Тут слабее рисовка,
чем нет, в первом сезоне. Я не заметил никакого падения качества рисовки, потому что... Да и вообще факты, в общем, на стороне Оуэна Денниса, потому что они рисовали сразу два сезона. Поэтому он так быстро вышел, второй сезон,
след за первым. А вот это точно, да? Это подтвержденный факт.
Ну да, но они не скрывали, что они сразу работают. И сценарий, соответственно, писался. Но и несмотря на это, мне скорее слабое место показалось сценарное, поскольку послабее, чем первый сезон. Возможно, просто история не так тронула. Я напомню для тех, кто забыл, возможно, в первом сезоне тюльпана, тулип, девочка, которая попала на поезд, она решала свои личные проблемы, связанные с принятием себя и с разрешением конфликта из-за развода родителей. Вот там такая была тема. Соответственно, на бесконечный поезд люди попадают, чтобы разрешить какие-то внутренние конфликты свои. В этом суть поезда. А во втором сезоне главным героем, главной героиней становится Mirror Tulip или MT. Это отражение тюльпаны, которая сбежала от нее и зажила своей жизнью. В общем, она пытается тоже какой-то... Тут у нее кризис идентичности, она пытается понять, кто она такая вообще, хочет стать настоящей девочкой, как Пиноккио, и все такое. Немного истории мне показалось послабее, но нужно отдать должное. Хотел смотреть дальше, хотелось узнать, чем дело кончится, плюс там был еще один достаточно интересный персонаж введен, мальчик. Забыл, к сожалению, как зовут. Джесси, точно, Джесси. И совершенно шедевральный олень, который уже можно было наблюдать в короткометражках, которые предваряли выход второго сезона. Этого оленя зовут Алан Дракула, что тоже, в принципе, там часть серии посвящена выбору имени, да, забавно.
Тебе не кажется, что первый сезон увлекал-то не историей Тюлип, как ты сейчас сказал, а именно загадкой того, согласен, что где она находится, что за поезд, почему у нее какое-то загадочное число на руке, когда все это кончится, кто кондуктор, сколько там, кто создал его.
Ну, миллион вопросов, раскрыли, абсолютно, да.
Да, а вопросов осталось там тоже много, но, может быть, создатели тогда посчитали, что они их раскрыли, просто там очень скомканно раскрыли историю создателя поезда, как-то она
была... Буквально, да, буквально несколько секунд этому посвятили. Да, я согласен, меня тронул первый сезон больше, а, конечно, первый сезон был увлекательный за счет атмосферы тайны вот этой и такой саундтрек немного синтвейвный, в общем, отсылал ко всяким таким штукам, типа очень странных дел, я не знаю, или что-то подобное, какая-то матрица, черт знает что.
У меня простая параллель возникла. Есть такой сериал «Сосны», я его, кажется, уже упоминал, и даже, может быть, упоминал именно в таком же контексте. Там первый сезон, он довольно короткий и законченный. Там основной персонаж попадает в какой-то загадочный город. Как он туда попал, он не помнит. В городе творится что-то странное, что-то происходит, и он до конца пытается выяснить, что это. В этом весь интерес, там просто поразительная история, и, кстати, фантазия автора, ну, это очень круто было придумано, не буду говорить спойлер. Так вот, второй сезон, он показывает нам персонажа, который не знает тоже, где он, но мы уже знаем все. И поэтому там совершенно неинтересно было следить за происходящим. Ну, мы же все уже знаем, что, куда он попал. А нам просто нужно за ним следить, как он ходит там и тыкается во все углы носом. В общем, он, скорее всего, именно из-за этого у него были низкие рейтинги, его закрыли.
Да, согласен, такой второй сезон, он не обязательный, он не нужный в этом плане. В плане раскрытия подробностей этого мира он мало что дает. Хотя кое-какие вопросы прояснены, но это какая-то внутренняя это машинерия, как там механизмы доставляют этих людей, пассажиров и так далее, как происходит запись их воспоминаний. Ну, просто какие-то детали технического характера. Вообще, по большому счету, ничего не проясняется. Что за поезд вообще? Где он идет? Что за пустыня? Чистилище это или нет? Ну, то есть мы ничего не узнаем.
Но, может быть, потом есть повод еще в других сезонах раскрыть. К тому же, так, опять же, хронометраж такой короткий,
да,
что глупо было бы с них требовать, чтобы они старались тут уместить все и много.
Я вообще ничего не требую, да. Но вот по-прежнему не покидает ощущение, даже после второго сезона, что это классная идея, которая недореализована как-то, не раскрыт потенциал. То есть там что-то есть, я чувствую прямо, он хочет что-то сказать, хочет выйти на уровень прямо величия, это, не знаю, Gravity Falls, просто на какой-то очень хороший уровень, и отпечататься в наших сердцах, не знаю, как по ту сторону изгороди, но что-то ему мешает. Но я верю, что, возможно, они это преодолеют, а возможно, нет, потому что тут два варианта. Либо они нащупают это зерно, либо это превратится в конвейер просто бездушный, и все, и будут какие-то сезоны просто, чтобы продолжать всю эту бодягу. Причем я не видел, кстати, подробностей насчет третьего сезона, но что-то мне подсказывает, что он будет.
Да, ну, может быть, пройдет побольше времени, чем полгода, которые вот до нового сезона прошли. Но раз уж они готовили уже второй сезон. По поводу рисовки я хотел сказать. Мне запомнилось, что ты для меня раскрывал некоторые подробности о технической части производства, производственной части мультипликационных каких-нибудь полнометражных фильмов, что одна команда рисует одни фигуры, другая другие, а третья фоны, а какие-то экшн-сцены одни. И, в общем, не знаю, как происходит вот именно у таких маленьких проектов, но мне в первом сезоне поразительными просто казались задники. Там очень они были то акварельные какие-то. Ну, в общем, художественно это все было довольно красиво. Здесь...
Да, гораздо меньше этого. Да-да-да, там практически нету, и согласен.
И акцент на фигурах был очень много, крупным планом показывали фигурки, вот эти лица, и головы, говорящие головы были, к сожалению, присутствовали.
Дело в бюджете, я практически уверен. Кстати, есть замечательный такой французский аниматор Ли де Лиль, но он знаменит не своей деятельностью на Ниве мультипликации, а знаменит своими графическими новеллами. У него есть комикс «Пхеньян», еще там, я забыл, к сожалению, название. Как он путешествует в разные страны, где дешевая рабочая сила на тот момент, на написание комикс, на время написания комикс. И там, значит, либо китайские, либо корейские аниматоры трудятся на французскую студию, представителем которой он является. И там, кстати, много рассказывается про особенности анимации и про прямую зависимость между бюджетом и тем, что мы получаем в итоге. Но тут, кстати, рисовали, по-моему, не корейская студия, я уже не помню, кто рисовал. Наверное, они своими силами американскими как-то справились. Но вот как получилось, понимаешь? Просто меньше денег, и ты сразу экономишь на фонах, экономишь на кадрах там, и тому подобное.
Наверное, мне добавить нечего, потому что даже если взять во внимание какие-то там минусы, я все равно рекомендую.
Конечно, те, кого увлекла история в первом сезоне, это в принципе продолжение, несмотря на то, что это, как ты говоришь, мягкий перезапуск, да, с другими персонажами в том же мире. Смотреть было очень интересно, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Ну, будем ждать, что будет дальше. Я думаю, что фанатам первого сезона пропускать нельзя никак. Давай к следующему сериальчику.
Да, что? Следующим я, наверное, предложу «Совиный дом».
А давайте, озвучить. А давайте.
Потому что, если честно, у меня давно не было вот именно таких ощущений. Вот прям после «Gravity Falls», наверное.
Да, но это, мне кажется, приемник Gravity Falls в буквальном смысле.
Mm-hmm.
Это тоже диснеевский мультфильм, Disney Television Animations, так называемый. Animation, прошу прощения. Что хорошего могу сказать? Режиссерка Дана Терренс. Она работала как раз над Gravity Falls. Она была художницей-раскадровщицей. Знаешь, когда рисуют эти сториборды, да, как, раскадровка в виде картиночек. Вот она этим занималась. Потом ей поручили режиссуру DuckTales перезапуска 2017 года, который ты смотрел, кстати, по-моему, рекомендовал.
Да, я, кстати, его до «Совиного дома» его называл преемником Gravity Falls, потому что очень много параллелей, очень много характеров персонажей перешло из Gravity Falls буквально. Ну, я простые параллели, например, там был СУС, а здесь у них есть ланчпад, ну, Зигзаг Макрек, и Поночка, как Мейбл. Ну, есть много параллелей. И видно,
понимаешь,
что...
это не случайно. Это не случайно, наверное, я надеюсь. Вот. И тут ей доверили свой проект, который она ведет, она режиссер и все остальное, и шоураннер. Кстати, это четвертый случай у Дисней, когда женщина руководит сериалом. Ну, в принципе... По-моему, все прекрасно. Я что хочу сказать? Какой он замечательный. Он прям захватил меня с первых секунд. И давай ты его похвалишь. Не знаю. Я подумаю, за что его хвалить. Мне он очень нравится. Я считаю, что это... Дисней молодцы. Они все время не стоят на месте. Все время делают очень качественно. Не держат детей за дураков. И хотят им дарить какие-то прям классные, качественные миры, в которых интересно было бы и взрослым.
Не держат детей за дураков, да. Я как раз хотел добавить и... Стараются для взрослых, потому что я его любому взрослому посоветую. Как эта формула у них работает в кино, ну, все, наверное, знают, да? То есть, чтобы дети пришли, а в сопровождении родителей, родители не заскучали. Но здесь родители, идите без детей смотреть этот мультик. Единственное, персонаж все-таки девочка.
Так.
Ну, я на маленькой
тренд,
девочке.
Это тренд,
я не про,
кстати.
Я не про пол, я про возраст.
Да, понял.
Да, и как-то и мотивация, и именно ее все мысли, которые тут показаны, они все-таки ближе будут не нам, не взрослым.
Детям,
а...
да? Детям. Ну, вообще, если вы были ребенком с безудержной фантазией, то такой персонаж, забыл, как зовут девочку, черт подери. Луз, да? Вот.
Да.
Мне кажется, вас очень зацепит. Мы не будем, наверное, ничего рассказывать. Там всего 3 серии вышло. В общем, это про девочку, которая такая такая выдумщица, такая фантазерша, а мама ее, в общем, недовольна, потому что у нее одни проблемы от этой фантазии безудержной. И она ее посылает в какой-то зловещий лагерь, переформатировать ее, в общем, да, сделать ее нормальной. Я не знаю, есть такие лагеря?
Или слушай, нет? Мне показалось, что она вообще просто отправляет в лагерь под надзор, потому что мама пока на работе, девочку воспитывает, грубо говоря, улица.
Да, но там прямо название там у лагеря есть, которое я забыл, к сожалению.
Тоже странное, да, какое-то?
Да. Reality Check Camp. Вот он называется, представляешь? То есть проверка. То есть она все время в воображаемых мирах, а в этом...
Да, она там пишет книгу про волшебницу, она выдумывает свой мир какой-то. Ну, то есть она фантазер в хорошем смысле этого слова. А родители не понимают, мама.
Да. И, в общем, волею судеб она попадает в реально волшебный мир. Там встречает волшебницу Иду, которая как раз совиная леди. В общем, и решает остаться в этом мире. В общем, в принципе, канва какая-то классическая. То есть попадание в волшебный мир, решение своих внутренних проблем.
Волшебник изумрудного города, вот, ну, или волшебник страны Оз.
Ну,
там,
да, но схема такая же. Но мне очень нравится, как это сделано. Понимаешь, уже сюжеты повторяются не одну тысячу лет. Все одно и то же. Уже нет ничего нового под луной. Но это прямо, мне кажется, здорово сделано. Глоток свежего воздуха, я бы так сказал. Мне кажется, еще секрет в том, что аниматорам и сценаристам им самим кайфово. Вот это прям главное. Понимаешь, вот очень многие российские мультфильмы ты смотришь, и как будто бы сценаристы, а вот это детям понравится. Такую мысль вообще нельзя держать в голове. Вот если тебя прет от этого, то будет хороший продукт в конечном счете. Я посмотрел, что вдохновляло художников и вообще авторов этого мультсериала при создании мира. Там такой список. Там и Ироним Босх есть. Там, кстати, например, а в архитектуре они опирались на русскую архитектуру, то есть, видимо, имеется в виду какая-то это неовизантийский или неорусский или псевдорусский стиль, то есть это тоже круто, когда мы последний раз такое видели в анимации, ну это прям здорово, вот, поэтому, наверное, и нам нравится.
Чем они вдохновлялись при создании персонажей из этого сказочного мира, не знаю, тут, честно, там
всякие попахивает монстры есть.
Да, Гильермо Дель Торо попахивает.
Точно, ты угадал, прямо вот пальцем попал. Знаешь, у них один из источников вдохновения — это испанская сюрреалистка-художница, которая как раз творила в Испании и в Мексике. Ну, я уверен, что... Я, к сожалению, не помню имя, но уверен, что Гильермо Дель Торо знает, кто это такая, и вообще он на хороший... На короткой ноге с сюрреалистами, он знает вообще всю эту тему, так что ты...
Ну да, Испания не такая большая, все испанские
сюрреалисты... Он мексиканец.
Ой, ну...
Вот,
Подожди, да. Он из Мексики, да?
По-моему, да. Ну, ты меня поправь, если я не прав. Но суть в том, что, да, это испаноязычный мир, который достаточно тесен, и сюрреалистов известных не так много, а эта женщина, как же ее зовут? Ремедиус Вара Уганда ее зовут. Ага. Вот, можете поискать.
И вот как раз с этим связанное наблюдение у меня. Я помню, что когда я смотрел Gravity Falls, если не считать последних серий трех, там, четырех последнего сезона. Первый сезон Gravity Falls был довольно филлерный, весь из набора каких-то разных персонажей. Они все были милыми, добрыми, какими-то душевными. И там мало что вообще пугало, хотя бы даже в теории. Там, я помню только, наверное, одну серию, где какой-то ночной монстр там был такой из тени, который появлялся. Плохо помню, как его звали.
Я вообще не помню, к сожалению. Но тем лучше, потому что я когда-нибудь пересматриваю.
Да, какой-то такой бугеди был, который такой паукообразный, и он бегал там по крышам, и это было... Это жутковато даже. Вот, я помню, Сережка у нас корейский сказал, что это даже страшная была серия. Ну,
не спал потом всю ночь, бедный Сережа.
Да-да-да. Вот. А здесь они вообще с этим, кстати, не стесняются. Здесь таких этих чудовищ огромное количество. От некоторых даже, ну... Они вроде примитивно нарисованы, да, ну, в плане, ну, это мультик, да, здесь лица и людей даже, они не реалистичные, а мультяшные, а здесь существа эти, они иногда вызывают какое-то отвращение.
Да, ну, в общем, а этот Уорден, хранитель вот этого, вот этот тюремщик, надзиратель, не знаю, как его назвать, он тоже достаточно жуткий персонаж, в принципе, его если нарисовать детализированно, его можно засунуть во многие франшизы.
Я когда его увидел, сразу вспомнил довольно страшную штуку из «Бесконечного поезда», которая точно, вот как раз-таки бегала за ними. У нее, помнишь, мы обсуждали, что дизайн довольно-таки изобретательный, то есть такого я не видел, чтобы как расположен рот, как у него расположена голова, как вообще он выглядит. И здесь тоже, что это...
Мне кажется, просто осмелели художники, они, потому что это вообще странная затея, на мой взгляд, ограждать детей от жутких или зловещих образов мультипликации, потому что там, тем более, рейтинг вполне себе, не то, что для самых-самых маленьких мультфильм. Вспомни советские мультфильмы. Мы вообще видели столько всяких ужасов в детстве. Я не говорю уже даже про западные боевики или фильмы ужасов, которые мы смотрели в 90-е. Даже если мультфильмы брать. Советские мультфильмы — это довольно такое, не для слабонервных зрелищей. Была группа ВКонтакте, она до сих пор существует, советские психоделические мультфильмы. Они изначально начали вот именно жуткие мультфильмы отбирать, потом уже все подряд советские стали добавлять. Там же очень много таких мультфильмов, от которых дети потом говорят, я потом не спал. Но у меня такого не было, я вырос абсолютно нормально психически.
Да, у меня не было такого, но я часто представлял, даже в детской литературе, что тут все не так... весело визуально было бы, как на словах. То есть есть некоторые детские сказки, которые я читал, будучи еще маленьким мальчиком. У меня образы создавали довольно страшные такие в голове.
Для воображения, да, самый мощный процессор для создания визуальных образов, поэтому, особенно когда ты в темноте лежишь, там какие-то монстры тебе в тенях мерещатся, вот это легко вспомнить. Так что, в принципе, нарисованные не так
пугают. Я читал сказку в детстве, извини, что в топ, я читал сказку про Лихо.
Так, одноглазая?
Лихо одноглазая, кажется. И это, наверное, самое страшное, что я вообще в детстве, ну, в том, ну, там, в детсадовском или возрасте, я тогда, у меня ощущение надолго хватило, я...
Ещё мультфильм «Потец» все вспоминают, советский. Но он там, сама тематика жуткая, не буду ничего рассказывать. Сами узнаете, что такое «Потец». Расскажи-ка нам, отец, что такое есть «Потец». Жуть.
Жесть. А вот я вспоминаю Волкова и его вот этот вот ремейк
Франка
Баума. Да, конечно же, я в детстве любил, у меня все 6 книг. 6, 7, 6.
А я вот последний читал, к сожалению. Там, где уже какие-то инопланетяне прилетели, одни эльфоподобные, другие какие-то оркоподобные. Я вот этого не читал.
Нет, там вообще одни только были
инопланетяне. Да, это просто... Там, я помню, что нарисованы были какие-то одни мощные, а другие такие утонченные. Но это я просто...
Слушай, так а, нет, может быть, просто... А там дело в том, что армия деревянных солдат Урфина Джуса, она боролась с инопланетянами. Поэтому, наверное, может быть, это были противники.
Да, может быть, блин, так странно звучит даже, да? Инопланетяне какие-то, чего?
Слушай, знаешь что? Ты, наверное, вспоминаешь картинки. Мы с тобой обсуждали. Есть у нас 2 популярных художника, которые иллюстрировали «Волшебник изумрудного города». Один, который супер мягкий и такой дровосек с круглой головой и с острым носиком. Да. И другой, я забыл его фамилию, у которого дровосек такой вот, он был прям топорный, ржавый немного и криповый. Мы же с тобой обсуждали.
Я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить. Может быть, Калиновский, может быть, нет. Вот у меня все книжки, кроме одной, это издательство какое-то волговятское. То есть это наше нижегородское. И мне очень нравились эти иллюстрации. А есть, да, более грубый. Там как раз... Блин, не могу вспомнить. Там кто-то еще похож был на этого. Кажется, там художник тот же самый, что иллюстрировал «Хоббит» и нарисовал Бильбо Бэггинса в образе Леонова. Могу я путать? Но там вот они такие какие-то. Более...
Страшило. Да, похож. Страшило, да, похож? На Бильбо точно, немножко. Точно. Да, да, да.
Ну, нет, фамилию я не помню уже.
Отошли от темы. Так вот, я читал, когда первую книжку, и там девочка попадает куда-то из дома, пропадает, ее уносит, уже страшно. А потом она сразу же попадает в дом к людоеду, и он читает стишок, как он ее кости будет обгладывать сейчас. И я, да, я читал и думал, это вообще не весело. Так что, если бы сейчас хотя бы в стиле «Совиного дома» снимать... историю про Элли и волшебную страну, это было бы можно сделать крипово. А вот...
Это бы, может быть, круто сделать. Почему-то не везет, я не знаю.
Сейчас?
Я даже...
Ты же знаешь, да, что уже вторая часть вышла про Урфина Джуса? Недавно в кино
была. Да, но я слышал именно про мультсериал, и что-то... То ли это заглохло, то ли... Про полнометражки я знаю. Просто такая благодатная почва, такой материал крутой. Насколько мне известно, это же даже был бестселлер своего рода, потому что он цикл про волшебника изумрудного города переводился на многие языки. И, ну, точно, да, в странах соцлагеря это само собой, но, видимо, и на другие языки тоже. То есть это, в общем, популярная штука была, отдельная совершенно.
Какая-нибудь еще серия книг была в начале 90-х в каждом доме в России. Это как Гарри Поттер в конце 90-х, в начале нулевых. В каждом доме детям покупали Гарри Поттер. Каждый ребенок собирал, мечтал, чтобы у него были все по очереди книжки. Тогда родители моему старшему брату покупали, потом я, как бы подросток, подключился и читал
Волкова. Это сага прям. Это книги. Прям сага, причем главная советская, на мой взгляд, фэнтези-сага. Может быть, единственная.
И есть, между прочим, отличное альтернативное продолжение. Я вообще даже сейчас рекомендую почитать. Будучи уже в зрелом возрасте, я его читал, и папа мой читал. Один писатель, по-моему, его Саламатов фамилия, Саламатин. Ну, тут трудно вспомнить. Он откинул все продолжения и сделал продолжение первой самой книги «Волшебник изумрудного города», где к постаревшей Элли, которая уже старушка, к ней прилетает кто-то из волшебного мира и говорит, там все в опасности.
Ого.
Делают из нее девочку.
Как?
И забирают ее туда. И там уже спустя столько-столько лет, понимаешь, то есть там как будто бы это такое продолжение, возвращение. И он написал десяток книг, они все вообще шикарные.
Это очень похоже на вот эту версию последнюю «Алисы в стране чудес» от Тима Бёртона. Там ведь тоже мир был оставлен сам себе, предоставлен, и Алиса вновь возвращается туда, и там вроде бы все похоже, но все другое.
Ну, в целом, еще идея отбросить все продолжения, это как, например, «Терминатор» хотели сейчас, и думали, что он будет удачным, игнорируя все продолжения, снять продолжение первых двух фильмов, да? С чем-то еще такое было недавно буквально...
Не знаю, с «Чужими», наверное, потому что вроде бы он откинул Ридли Скотт все части и снял продолжение той, что сам снимал. Я имею в виду «Прометея» и «Завет».
Да.
Я прочел, в общем, информацию про «Волшебник изумрудного города», переведена на многие языки, английский, немецкий, во всех странах соцлагеря была издана. За 40 лет выдержал 10 изданий, а в 2005 году даже было 11 издание. Вот, И про продолжение написано. В общем, да, вот это, ребята, сага. Я, знаешь, масштаб саги этой я понял в книжном магазине в детстве, когда вот стоял «Властелин колец», рядом стоял «Волков», и у «Властелина колец» были продолжения про судьбу, там, что случилось с Фродо и так далее. Есть продолжение, естественно. Многие графоманы сумасшедшие пишут. И там были продолжения рядом «Волшебника изумрудного города». Я подумал, ага, это явление одного порядка. Ну, по крайней мере, как-то подзабыто и немного обидно, на самом деле, потому что весьма-весьма хороший материал. Я прям помню, это очень увлекало
меня. То есть Волков условно перевел Баума, сделал, ну, поменял там имена какие-то, что-то поменял текст, сделал краткое изложение, потому что Баум все-таки сложноват был в детстве. Вот,
мне кажется, ну, первая книжка, это же, во-первых, только про первую речь идет.
Да, да,
и,
да.
Во-вторых,
да,
там не очень-то и похоже. Конечно... Не очень-то и похоже, на мой взгляд. Ну, то есть, общая канва сохранена.
И это все перевели потом уже на иностранный язык, да? То есть, наше. Это как если бы Таню Гроттер сейчас, Дмитрия Емца, взяли бы и начали
переводить. Английский, да. И британцы бы ездили
там
тоже.
Первая...
В метро.
Это там первая книга тоже, она вообще один в один повторяет. А дальше он уже идет. Неплохо, кстати, идет. Емец вообще молодец. Емец молодец.
Так мы и назовем подкаст.
Емца еще до Тани Гроттер в детстве. Я Дмитрий Емец, у меня было 5-7 его книг. Очень хорошую детскую фантастику писал. Вы можете вспомнить книги «Компьютер Звездной империи». Там, ну, в общем, такие довольно крутые. Я в детстве ничего круче, наверное, из фантастики не читал. Детской
вот именно. Я просто с детства читал Рэя Брэдбери, и поэтому у меня совсем другая шкала у меня получилась.
Ну, я в детстве именно, прямо в детстве. Когда я детскую литературу пока читал, только там класса до 5-го.
Так, ну что, мы с «Совиным домом». Он же «Дом совы», кстати, официальная версия Disney Channel. Это называть этот мультфильм «Дом совы», ну, как угодно им.
А у нас он идет на русском Disney Channel?
Да, должен быть, по крайней мере, должен быть. Я не...
Просто мы-то ждем субтитров постоянно, подолгу.
Ну, это мы потому что мы английский не знаем, к сожалению. Не, кстати, не подолгу, вот ребята переводят очень своевременно, и я прям в тот же день выкладываю, какие красавчики. Те, кто делают субтитры, герои, в общем, мои.
Так, а это субтитры к «Совиному дому», который ты выкладываешь, делает та же студия субтитров, кто и для Кипа,
точно.
Да?
Давай про Кипа поговорим.
А вернее, один человек.
Один герой.
Можно сказать, как его зовут?
Да, во-первых, их шайка называется Mystery World Team. Работает над переводами Кирилл Купцов. Вот. Ему честь, хвала и вообще, и вечная слава. Молодец. Один человек.
Кирилл, подпишись на нас.
Да, даже если не подпишется, просто пусть страна знает своих героев. В общем, героически. Не все знают английский язык, и это просто дарит нам, по сути, дарит нам мультсериал, потому что никто больше не занимается переводом. Вот именно я про Кипа говорю, потому что «Дом совы», «Совиный дом», он будет все-таки показан на Диснее. А вот Кипа, про который мы сейчас поговорим, это как-то обошло внимание, в общем. Массовая общественность обошла, обделила вниманием этот мультик. Называется он...
Ну, смотрите, я уже
сказал, это, наверное, сказать прежде. Да.
Нет, сначала про «Совиный дом». «Совиный дом» идет ангоингом. Сколько серий в сезоне, я, к сожалению, затрудняюсь сказать, будет. Но он выходит каждую будет неделю по серии
будет
сейчас.
Будет 10. До конца марта.
Да, всего... Вот вы слушаете, сейчас 4 серии пока есть, да? И можно смотреть... Ну, как любой диснеевский мультсериал. Раз в неделю. А Кипо... Кипо...
И «Эра чудесных зверей».
Да,
Кипо и...
Пора
называть. Кипо and the Age of Wonder Beasts. Да, Кипо и «Эра чудесных зверей».
Да, он вышел на Netflix и, соответственно, вышел сразу весь, целиком. И тут было все в пользу того, чтобы заняться бинж-вотчингом и засмотреть вот эти вот 10-20-минутных серий сразу. Но тут такая вот такой момент. Netflix, в отличие от множества других популярных сериалов, не выпустил ни русских субтитров, ни тем более русской озвучки.
Да, ну и, кстати говоря... Справедливости ради сказать, что и в Америке он мимо зрителя куда-то пролетел, потому что ты мне сказал, что на IMDb, я вот проверял недавно, у него всего 400 оценок, ну это прям...
Уже 400, 400 за неделю, да, это мало.
Это смехотворно мало, то есть вот да. Ты мне называл какой-то, мы сегодня обсуждали с тобой какой-то трешак, мужик какой-то по имени Люцифер, господи, забыл. Валентайн снимает какой-то адский трешак, я его фильм первый нашел на IMDb, посмотреть, почему такая низкая оценка. Очевидно, почему. Если вы загуглите фильмографию режиссера, вы все поймете. И даже там оценок, там, не знаю, под 3000. То есть это вообще абсолютно мимо зрителя куда-то улетел сериал.
Да, а тут это трэш низкого качества и снятый, и низкого качества вообще просто по всем параметрам. А Кипо и «Эра чудесных зверей» — это мультфильм на уровне вот... нашего времени, просто выдающийся по всем параметрам. Я не могу сказать, где он проигрывает.
Нигде. У меня главное открытие вообще января для меня — это абсолютный must-watch для всех любителей анимации. Вообще. То есть там причем много было нового сделано. Они новаторы. То есть там много интересных находок. Ну, например, расскажу быстренько очень про мир, в котором происходит действие мультсериала. Это постапокалиптический мир. 200 лет спустя после некого инцидента природа вся цветет пышным цветом, но все животные мутировали, они превратились в результате радиации в каких-то там странных созданий. Все животные приобрели интеллект, и они живут, значит, на осколках человеческой цивилизации избирательно как-то... приобретая какие-то особенности, да, кто-то, например, фанатеет от фитнеса, там, еноты фанатеют от фитнеса, волки от астрономии, и они стали все астрономами. То есть человеческая цивилизация породила сразу много других цивилизаций. Главная героиня, девочка Кипа, она жила всю жизнь под землей, и в результате там, какого-то события их там убежище рушится, и она попадает на поверхность. Вот, ей нужно выживать.
Да, в общем, у них такой, причем все эти 200 лет, как в игре Fallout, у них там есть... под землей прям такие цивилизации, они там учатся в школе, они изучали науку, то есть она там изучала астрономию конкретно, а небо, небесные тела, но никогда небо не видела.
Да, никогда не видела небо, жили под землей.
Да. И все животные, наверное, она обнаруживает, что они стали либо антропоморфными, говорящими, ну, непосредственно, как люди, ходящими на двух задних лапах, носят одежду и все остальное, либо они стали просто, остались дикими, но стали гигантскими, потому что там множество всего гигантского, начиная с первого, что она видит, гигантского кролика, который из дома размером.
Мега-бани, да. Причем там у него много пару ушей. Ну, в общем, милое создание, кстати говоря, несмотря на смертоносность и размер. Ну...
Да, она, кстати, там шутит, что здесь у всех теперь много пар всего, то есть там по несколько пар лап, и глаз, и ушей, ну, в общем, все раздвоилось, расстроилось. Мир красивый, фон и вообще и окружение очень яркое, преобладают там такие кислотно-розовые, зеленые цвета. Это сразу же, кстати, в трейлере привлекало, то есть когда мы еще в прошлом году, да, видели анонсы, которые ты размещал.
Вот это как раз особенность, да,
важная. Это было ярко, это просто сочно очень.
Я говорю, вот это новаторство. Я все-таки позволю себе назвать авторов новаторами, mm-hmm. они решили показать постапокалиптический мир не депрессивным, а безумно ярким, безумно сочным. Природа не умерла, а наоборот, расцвела пышным светом. Видимо, стоило только людей, всех людишек прибить, и все сразу пошло как надо. Вот. И там все безумно красиво. Ты прав, фоны очень детализированы, цвета, экшен. То есть я считаю, что анимация высокого уровня на самом деле. Причем студия корейская, которая работала, студия Мира, они вот очень переживали, боялись не воплотить то, как хотели авторы, понимаешь? Думали, что им не хватит. Но, по-моему, все получилось более-менее нормально.
Это корейская студия анимации?
Да, вообще, надо сказать, что сериал вышел на Netflix, но производство DreamWorks Animation. То есть это сериал DreamWorks, и там на первом кадре даже написано, что это DreamWorks. Даже на логотипе это видно.
Большими буквами, да. То есть вынесли.
А непосредственно рисовали, это абсолютно нормально, аутсорсе корейская студия, ну и сами ребята из DreamWorks. Ну, в общем, анимацией занимались корейцы. Это абсолютно нормально, потому что они впереди планеты всей, в общем-то. Но большинство мультфильмов рисуют корейские студии, это нормально, там много рабочей силы, и самое главное, там школа, понимаешь, да? То есть... Если есть индустрия, соответственно, она воспроизводит новых специалистов, и так формируется школа. Вот. Что там еще крутого? Музыка, например. То есть это фактически мюзикл. Там очень много музыки, и самое классное, во-первых, она современная. Там много и рэпа, и R&B, я не знаю, что там молодежь слушает, электроника какая-то.
Да там все, там есть. Любые стили, и дабстеп, и техно жесткое есть. Там, например, пчелы летают и издают звук
это
дабстепа.
Это очень смешно, кстати, да, смешно. И они там внутри цветков тусят.
А волки там хоть и нерды, но они читают рэп про небесные тела. Это вообще потрясающе.
Да, в общем, это вплетено в канву сюжетную очень органично. Я вообще не очень большой любитель песен. Я как-то немного начинаю скучать. Тут было все очень здорово. И самое главное, музыка, когда она в экшн-сценах идет фоном, она очень здорово дополняет эти экшн-сцены. Она прямо вторит действием. Ну, знаешь, когда хороший монтаж, и когда она какие-то на такты, да, когда биты совпадают с какими-то там движениями, это очень здорово. То есть тут прям отлично это было.
Вот должен подметить, в других как-то мультфильмах, может быть, где саундтреков нет, а просто музыка написанная для серии, ты ее как-то не особо не подмечаешь. Здесь звучат именно треки каких-то исполнителей, то есть я пока не листал, к сожалению, не могу сказать, кто кого-то из списка певцов, рэперов.
Я никого не знаю, но саундтрек, кстати, доступен, можно его послушать.
Когда мы смотрели, у меня Катя сказала, ну, какой-то в одной из первых серий там идет погоня, и просто включается трек какой-то, и она говорит, мы что, сейчас смотрим клип? То есть мне стало напоминать тот клип, забыл исполнителя, знаешь, такой анимационный клип, где такие крутые псы заходят в бар. Антропоморфные собаки.
Название не помню, но понял, что за клип.
Французское что-то.
Но мы пришли.
Вот, она говорит, это очень похоже на тот клип, да. То есть, вот настолько там такая атмосфера. Клиповая, что ли?
Да, возможно. Ну, короче, драйвовый классный мультфильм, абсолютно современный. И, ну, история, понятно, это просто она стара, как мир. Понятно, что она находит каких-то друзей, они все объединяются, и им нужно выживать вместе, они становятся друзьями, и, в общем, так сказать, новая семья образуется из очень разнородных персонажей. Это, в общем, мы видели тысячу раз, да? Но как тут сделано, мне прям было очень интересно. Я ждал с нетерпением каждой следующей серии. Не знаю, в общем, как-то попал в меня сериал идеально, но там много было каких-то нюансов необычных именно. Например, во всех постапокалиптических произведениях там все-таки важная роль уделяется человеку, да? Выживанию людей, там нужно сохранить человеческую цивилизацию. А тут все, короче, потрачено. Больше нет людей. Практически больше нет людей. И люди больше не являются больше не на вершине.
И они не доминируют ни в пищевой цепочке, нигде. То есть здесь животные унижают людей, они для них низшие, они для них как. Так вот, знаешь, вот грубо, если как свиньи, то есть людей здесь ни во что не ставят.
Да, это очень интересно. То есть это больше не единственный разумный вид на Земле. То есть там все животные теперь разумны, у них разная степень продвинутости цивилизации построена.
Я сразу вспоминаю фильм полнометражный. Назывался он, кажется, «Титан».
«После гибели Земли»?
Да, After Earth, вот так он назывался, да, там, то есть, людей остались крохи, буквально единицы по всей вселенной, которая наполнена разными расами, а они, как в «Звездных войнах», там были очень-очень разного вида, и они людей не считали ни за что, то есть, я помню, там, главного героя начинается с того, что его там шпыняют и булят просто за то, что он человек.
Да, ну, в общем...
Примерно похоже.
Да, ну тут она такая наивная, экзальтированная, в общем, хороший представитель человеческой расы, она такая добрая, отзывчивая, и она знакомится постепенно, а мы вместе с ней со всеми этими расами, которые обитают теперь на Земле постапокалиптической. И, в общем, они все злодеи, если уж по большому счету, они все негативно настроены к людям, но мы в общем, знакомимся с ними, понимаем их философию и так далее и тому подобное. В общем, это какой-то очень необычный сериал в этом плане. Кстати, ты знаешь, создатели... Знаешь, чем вдохновлялись? «Ходячими мертвецами» и «Игрой престолов». Вот не знаю почему, но они цели то.
Постапокалипсис ходячие, понятно. Тут, да? Понятно. То есть тут они тоже заходят во всякие магазины, ищут еду. Что странно, здесь немножечко не совпадает. Тут, то есть мир больше похож на 20-летнее отсутствие цивилизации, а не 200-летнее. Но это же мультфильм, мы да. тут не будем на условность. Вот. То есть, да, понятно, что в «Ходячих мертвецах» была такая своя романтика путешествий по безжизненному миру, по пустым городам, и здесь очень-очень на это походит.
Да, но в отличие от «Ходячих», тех же здесь очень яркая цветовая палитра, и самое главное, это жизнерадостный апокалипсис. То есть жизнь все равно, несмотря на что, торжествует и продолжается. То есть для меня, вот меня поправили в комментариях в «Анимодроме», один юноша написал, что я написал, что это самый яркий постапокалипсис в истории, а он сказал, нет, в «Adventure Time» был яркий. Я согласен, да, вот со времен «Adventure Time» мы больше не видели такого пиршества, такой яркий праздничный окончание, то есть яркий закат человеческой цивилизации. Прекрасно, по-моему.
Угу. А вот я сразу думаю, ты даже Adventure Time привел в пример, как он еще подходит как сериал, который вот смотрели год от года все, и всегда был какой-то... ну, можно сказать, всем всего хватало в анимации в последние годы. Каждый сезон что-то было, можно было сказать, что сейчас смотрят. А Кипо не смотрит никто. Я хочу вернуться к этому. Мне хочется кричать во всех соцсетях, потому что посмотрите, такое ощущение, что люди его сделали в холостую.
Да, ну, возможно, еще придет час его, и какой-нибудь Синдук там или кто-то из топовых блогеров-миллионников расскажет о нем, и это сразу вызовет огромную волну интереса. Но что-то пока как-то, да, ему пока что не везет, но он абсолютно точно достоин вашего внимания, более чем многие другие мультсериалы. Там, не знаю, какие-нибудь Thundercats Roar вышел, который абсолютно проходной, его нужно выкинуть в помойку, и даже ему, по-моему, больше внимания, чем Кипо. Так что да, ты прав. Ребята, посмотрите и напишите, что как вам. А потом напишите нам, как вам понравилось, и скажите спасибо или не говорите.
Я обязательно напишу о нем и у себя в канале выложу еще, да, и статейку какую-нибудь напишу и во всех соцсетях размещу, и, наверное, в группе нашего подкаста. Ну, потому что, ну, как так? У меня просто сердце кровью обливается, когда я понимаю, что люди проделали такую работу, и как-то вот никуда это не ушло.
Я согласен, это очень обидно и абсолютно незаслуженно. Но я, кстати, не знаю о судьбе этого сериала, он не продлен пока что, хотя там есть куда и развивать мир, развивать персонажей, следить за их дальнейшей судьбой, очень хотелось бы. Так что да, возможно, это критически важно будет даже рассказать о нем людям.
А я вот хотел посоветоваться с тобой, ну, вернее... попросить, может, ты знаешь, как вообще происходит, что их так ограничило. Я просто думаю, что Netflix, он существует по алгоритмам. Если люди смотрят мультфильмы на Netflix, а их там предостаточно, между прочим, им этот мультик точно подсовывает. Дети точно должны были узнать. Ну, окей, дети не пишут рецензии, не ставят оценки на IMDb. Что произошло? Почему нет рекламы? У нас, знаешь, в России, например, часто... площадки такие, как Амедиа, Кинопоиск, HD, то есть, которые выкупают сериалы, они делают агрессивный такой маркетинг. То есть, если, например, я помню сериал «Чудотворцы» с Рэдклиффом и Стивом Бушами, который, наверное, может быть, вот так же никто не знал, как Кипо, если бы они просто не атаковали весь Яндекс, везде нас реклама этого сериала. У нас... Netflix, он как? Он есть в России. У него есть русская озвучка, он ориентирован на Россию. Тут выбрали почему-то...
Нет, поняли, что это просто... Не ориентироваться, ну, возможно, да, поняли, что это... Я не знаю, может, алгоритмы им подсказали, что это сериал не для нашей аудитории. Возможно, это так и есть. Кстати, он такой немножечко черный мультсериал. Потому что и персонажи все человеческие, практически темнокожие, и многих персонажей даже не людей озвучивают темнокожие. В общем, он такой, с таким темнокожим немного вайбом, если так можно выразиться, там много рэпа. Может быть, это повлияло как-то, я даже не могу представить, если честно.
Ну, центральная героиня фильма, мультика «Совиный дом», между прочим, она латиноамериканская девочка из
латиноамериканской семьи. Да, кстати, ты заметил, да? Сейчас вот это два тренда одновременно идущих. Это diversity и главная героиня женщины. Мы обсудили с тобой три новейших мультсериала 2020 года. Во всех главная героиня — это девочка. Ну, абсолютно нормально. Кстати,
детскую книжку, лучшую книгу нашего детства, где главная героиня тоже девочка.
Какую ты имеешь в виду? У меня что-то много приходит.
Ну, «Волшебник изумрудного города». «Волшебник изумрудного города».
Роскошно. Смотри, как ложится это в галерею этих сильных женских персонажей. В общем, нормально. Вполне. Кстати, прикольно еще параллель, я заметил, может быть, кто-нибудь помнит такой мультсериал российский, который специально для канала «Дважды два» был сделан, назывался «Атомный лес», примерно об этом же, там есть какой-то огромный массив леса, какое-то человечество уже свалило давно с земли после ядерной войны, и все животные в лесу мутировали, нашли какие-то обломки наших жизней, нашли какие-то шмотки, какие-то вещи, и стали себя вести как люди примерно, ну, в общем, классические антропоморфные животные. И он очень был веселый и задорный. Это мультфильм от создателей «Смешариков». То есть это как «Смешарики», только для взрослых.
Только я бы не стал рекомендовать, если честно.
Да, но вот это та же самая идея, как будто бы, только сделанная с американским, вот американский подход ко всему. То есть качество будет здорово.
Могли они подсмотреть у нас?
Абсолютно, точно нет. Думаю, что невозможно. Да. Но, к сожалению, кстати говоря, почему бы было бы здорово навевать такие идеи каким-то креаторам, творцам по ту сторону океана, но нет, просто...
Ну, бывают же такие случаи, когда каким-нибудь рассказом русских фантастов вдохновлялись... Мы даже о чем-то таком говорили.
Я считаю, что автор этот, Вандермеер, если не ошибаюсь, автор «Аннигиляции», врет, когда говорит, что никогда в жизни не читал.
Да, тут очевидно.
То есть мне очевидно, он всем говорит, я не читал, то есть я прочел после того, как написал книжку. Речь о «Пикнике на обочине братьев Стругацких». Просто я заметил такие параллели, такие детали, ну, просто ознакомившись с тем, с другим произведением, которые, невозможно, что они пришли в голову человеку. Ну, и я, в принципе, не осуждаю, он самостоятельное абсолютно произведение создал, просто зачем ля-ля, не надо.
А ты смотрел фильм с Дензелом Вашингтоном, Тони Скотт, брат Ридли Скотта его снимал при жизни, «Дежавю»?
Да, конечно, и не раз, кстати говоря.
Да, изумительный фильм, там героиня, он не знаком с ней, он ее видит только через экран и постепенно проникается ей. Небольшой спойлер будет, да, но этому фильму 15 лет уже. Это экран в прошлое. И он влюбляется в девушку, которая не существует уже, как бы она уже давно мертва. Я просто... есть у Кира Булычева рассказ, у него же фигурирует в его вселенной, где существует Алиса и Селезнёва и все остальные, Андрей Брюс там и вообще, у него есть там институт времени. И они тоже разработали экран, сквозь который они смотрели в... Только они посмотрели куда-то в Древний Египет, и там вот-вот должна была умереть девушка. И там тоже персонаж очень сильно проникается, её, он в нее влюбляется, через какое-то время он просто туда за ней бросается в этот экран. То есть мне всегда хочется думать, что они, создатели «Дежавю», почитали Булычева, потому что у него же тоже в рассказах очень много идей.
Да, было бы круто. Было круто. Тоже еще один создатель миров, кстати говоря. Почему-то у нас, видимо, в стране не видать такого. Но вдруг когда-нибудь кто-нибудь снимет. Потому что хоть про Алису, хоть про любых других персонажей, про, не знаю, про этого Павлоша или каких у него персонажей только нет. Ну, Брюса того же самого. Это же циклы все, это целые миры, которые, к сожалению, из-за непопулярности вообще такого занятия, как чтение, уходят в небытие. Так хотя бы поддерживался интерес.
Да, и сильно хотели советские режиссеры молодые очень-очень хотели снимать Булычева. Например, по одному только циклу «Великий гусляр» про этот город с пришельцами было снято 3, что ли, фильма или 4 короткометражных по полчаса. Угу. Потом один из них снял еще повторно, но уже полнометражный. То есть и про агента космофлота Андрея Брюса есть 2 фильма. Ну, то есть про Алису Селезнёву уже молчу.
Да, Алиса вообще главная тут. Кстати, мечта всех советских школьников.
Знали, что мало кто из советских школьников знает, что у фильма «Гости из будущего» есть сиквел «Лиловый шар», где играет она же, актриса та же самая.
Я знал.
В отличие от фильма «Ржавый фельдмаршал», где другая девочка играет Алису. Здесь, ну, в общем, менее удачный фильм, чем «Гости из будущего», хотя неплохая книга.
Еще мы затрагивали уже братьев Стругацких, тоже создатель миров, в общем. Как создатель миров называют теперь, не знаю. Есть же, да, такой термин? В общем, у них много миров одновременно, самый известный — это полдень 22 век. Вот такой бы, такой роскошный материал, попал бы он в руки кому-нибудь. Вот была у меня надежда небольшая, но она растворилась, потому что...
«Сталкер» — сериал,
когда, который... Да, сериал по именно не по «Сталкеру», а конкретно «Пикник на обочине». Да.
«Пикнику».
И даже я видел трейлер, который был из пилотного выпуска нарезан. И там прям видно было, что очень хорошо авторы материал изучили. Практически так, как я представлял себе. И там Мэтью Гуд в главной роли был.
С такой любовью он был сделан. Мэтью Гуд отлично подходил.
Согласен.
Я уверен, где-то существует этот пилот, можно его найти.
Нет, он абсолютно точно существует, но мы его посмотреть не можем пока что. Его не выкладывал никто.
Почему закрыли, тоже у меня нет идей.
Да, и это как раз была вот призрачная надежда на то, что западный мир познакомится с братьями Стругацкими, и, возможно, это возбудит их интерес к другим произведениям, потому что очевидно, что у нас вот после провала «Обитаемого острова» не скоро будут браться за такие постановки. Просто...
Да и пусть не берутся.
Не, ну да, книга лучше. Хочется сказать.
Не, а про наших, я про то, что наши.
Да, наши пусть не берутся, но вот американцы пока что-то пошло не так, к сожалению.
Мы как с тобой, наверное, будем
закругляться, подходить. Я думаю, да?
Да.
Хватит вам, ребята.
3 уже замечательных вещи порекомендовали. Уже можно вам идти смотреть целую неделю без остановки, и только через неделю нас послушайте с новыми рекомендациями. «Кипо» и «Эра чудесных зверей». Так
точно.
По-русски можно перевести. «Совиный дом» или «Дом совы» от студии Disney. И «Бесконечный поезд», книга 2.
Все так, все так. Алюминь.
Да. Спасибо, что дослушали. Ставьте нам какие-нибудь оценки. Ждем ваших ответов, рецензий, потому что мало очень обратной связи получаем. Это прискорбно. Подписывайтесь на наш Инстаграм и вообще во всех соцсетях. Везде нам лайкайте, подписывайтесь. Вообще это нам помогает. Доброе слово и поддержка соцсетей. Ретвиты в Твиттере, репосты в истории в Инстаграм, что вы слушаете наш подкаст. Это очень-очень мотивирует делать новые и новые выпуски. Все?
Да. Всем спасибо. Всем пока.
Всем пока. Пока.